серьезных аналогий, которые проводятся нашими оппонентами между христианством и язычеством. Этих аналогий довольно много, но мы с вами коснемся только наиболее важных и существенных. Первые из них, центральная вещь, это идея спасения и спасителя. Суть утверждения оппонентов наших такова, что идея спасения, которая выражена в Евангелии, и сама идея пришедшего Спасителя является старой, как и весь мир. Мы этих спасителей встречаем где угодно и сколько угодно. Все они несут спасение человечеству, каждый по-своему. И поэтому христианство в данном случае не предлагает чего-либо нового, а, в общем-то, как и во всех прочих вопросах, собственно, дает только новый вариант той же самой мысли. Это первый момент. И второй момент, который прямо, я бы сказал, связан уже с пониманием самой нашей веры. Я вам еще раз говорю и повторяю то же самое, что, к великому сожалению, в наше богословие внесено очень многое Запада, который сам воспринял очень многое от язычества. Вам достаточно вспомнить только эпоху Возрождения, чтобы вы поняли. Ведь это была не просто культурная эпоха Возрождения. Здесь речь шла не только о культуре, а сама религия, если хотите, как понятие, входила составной частью в эту культуру. И она на себе получила отпечаток очень много. Я вам просто к примеру вот приведу. Просто к примеру. Это, между прочим, это момент. И мы будем с вами говорить об этом очень серьезно. Возьмите, Евхаристия называется. Умилостивительная жертва. Жертва умилостивления. Вы обращали на это внимание или нет? Вы знаете, кому умилостивление делалось? Вот идет посольство к хану какому-нибудь. Сначала ему идет гигантская вереница, несут дары, умилостивляет. Умилостивляет, умилостивляет, наконец. У него физиономия расплывается. Ну, теперь можно и послу подходить. Представьте себе, жертва умилостивления. Умилостивлять надо Бога, оказывается. Христос принес удовлетворение правде Божией. Боже мой! Тот, который именуется любовью, который так возлюбил мир, что Сына Своего Одинородного отдал. Христос, который пожертвовал всем, чем только мог, до предела умалился, смирился. И вдруг этот образ славы Отче, оказывается, приносит удовлетворение правде Божией. Вот эти термины только одни, возьмите эти понятия, они как они к нам вошли все. Совсем забыто, что Бог есть любовь, а не восточный деспот, которому нужно удовлетворение, умилостивление. Я вам просто это привожу к примеру. Взято это чисто языческое начало. Не случайно Хомяков называл католичество как протестантизм в христианстве. Кириевский называл его как рационализм в христианстве. Самарин называл его как иудаизм в христианстве. И так далее. Одним словом, я вам говорю о втором аспекте этого вопроса. Нам нужно с вами самим посмотреть, а как же христианство-то понимает спасение, совершенное Христом? Что же Христос сделал? Сейчас мы посмотрим, что сделали те языческие, в кавычках, Христы. И сравним. Вот что является целью нашего с вами вопроса, имеющего чрезвычайную важность. Ибо вы понимаете, что само существо христианства все полностью центрировано где? В догмате спасения или искупления, как мы это говорим больше по западной традиции. Искупление, то есть выкуп. В догмате выкупа. Понимаете характер? Выкупа. Все идет торг. Торг. Сплошной торг. В данном случае между человеком и Богом. Да, ну хорошо. Но будет еще несколько вещей, которым мы с вами остановимся, да. Это будет речь еще о чем идти? О центральном, таком важнейшем, основополагающем, лучше сказать, догмате христианском, как Боговоплощение, опять поговорим, о догмате воскресения. Вот эти вот три догмата, они особенно важны. Спасение, Боговоплощение, воскресение. И вот на это основная направлена критическая мысль наших оппонентов. И мы должны с вами здесь разобрать эти вещи по существу. Итак, приступим к первой. Самый главный, самый важный. Идея спасения. Да. Я сказал вам, что в каждой религии исследователь находит Бога-спасителя или праведника-страдальца. И здесь, если хотите, аналогии они могут привести сколько угодно. Да. Может быть, наиболее такой интересный пример связан с Кришной. Тем более, что кришнаизм у нас сейчас всегда рядом. Кришна является 20-м воплощением Вишну. Воплощается Вишну уже не первый раз, а 20-й, как видите. Каковы задачи этого пришествия? Задача, оказывается, вот в чем состоит. Люди постепенно впадают во тьму неведения и начинают совершать такие ошибки, которые губят. И вот тогда приходит одно из воплощений Вишну, который является очередным спасителем человечества. Значит, каждое пришествие нового спасителя – это по существу один и тот же, только воплощается каждый раз в разных формах. 19-е воплощение было воплощение Рама, 20-е – Кришна. Каждый дает, вновь повторяет, то знание, которое необходимо человеку. Знание дает, назидание дает. И действительно, эту идею спасителей мы встречаем в языческих религиях, не только в индуизме. Собственно, образ Геракла хотя бы, обратите внимание, кем он является. Ведь он только тем и занимается, что, в общем-то, решает те задачи, который оказывается не под силу кому-либо другому. Он освобождает людей от того или иного вида зла. От какого дракона там, то есть, простите, от кобылиц, поедающих людей, помните, у Диомида? Да. Он их захватывает или убивает орла, который долбит печень Прометея. Да. Кого-то он спасает постоянно. Я вам скажу, что или хотя бы бога Митру возьмите. Слыхали митраизм? Да, персидская религия. Что делает Митра? Он убивает того страшного быка, который приносил бедствие всем окружающим людям. В общем, как убивает, там вонзает свои... Ну, все как и положено. В ноздри ему пальцы свои сует. Знаете, быков же их хватает за ноздри же. Так, и потом нож вонзает. В общем, весьма все красочно и натуралистично совершает этот акт. Я вот на что обращаю ваше внимание. Это просто некие факты я вам привожу, а хочу вам вскрыть подоплеку, духовную подоплеку идеи спасения, которая существует в миру, в мире. Чем живет мир? Искушения Христа, описанные в Евангелии, прекрасно показывают это. Апостол Иоанн Богослов их выразил в других словах, но абсолютно точно. Все, что в мире, это похоть плоти, то есть жажда наслаждений физических, эстетических, интеллектуальных, жажда наслаждений. Вот что такое похоть плоти. Причем разных наслаждений, еще раз вам повторяю. Главное, что гедонизм, стремление к наслаждению. Затем, похоть очей, это что такое? Жажда обладания, иметь. Обладание, то есть стремление к чему? К богатству. И третье, Прям Иоанн Богослов прям пишет по этим искушениям Христа, если хотите. Да. Третье – гордость житейская. Какие страсти здесь? Ну, конечно, гордость сама по себе. Но с чем она связана? С какими выражениями? Стремление к славе и к власти. Власть и слава. Если мы обратимся к самим себе, то увидим, все это живет у нас. Все это есть в каждом человеке. В чем же различие только между нами и миром? Дай Бог, чтобы было различие. В том, что мы эти вещи оцениваем как крайне отрицательные, как враждебные мне, как приносящие мне зло, зло приносящие, как страсти, то есть приносящие страдания мне, как дьявола, как искушение дьявола, как это было прекрасно показано в Евангелии, что сатана приступил и предлагал Христу эти вещи. Источник их прекрасно показан в Евангелии. Мир же рассматривает эти вещи как те идеалы, к которым человек стремится, в направлении которых развивается вся цивилизация. Часто спрашивают, в чем существо цивилизации. Я привожу вот этот вот текст апостола Иоанна Богослова. И пусть кто возразит, никто никогда не возражал. Все прекрасно понимают. Дай нам счастье на земле. Итак, мир вот чем живет. К чему? Вот его цель. Мир, то есть вот это мирское состояние нашей души. И если бы мы не имели веры, то у нас тоже это самое было бы чем? Главным. Стремление к наслаждению, к богатству, к роскоши, к славе, к власти. Все. Одного миллионера, как-то печатали интервью, наш журналист спрашивает, миллионера американского, зачем вам столько денег? Вам же это не нужно. Ответ. Вы правы. Вначале, когда у меня их столько не было, мне хотелось. Сейчас действительно, я уже потерял к ним всякий интерес. Но теперь мне хочется власти. Ибо я вижу, что с помощью денег я могу получить власть. Одна страсть рождает другую. Так и сказал, открыто. Это было опубликовано. Да, теперь мне деньги, говорю, действительно, вы правы, деньги мне теперь не нужны. Ну, когда много, они неинтересны. Когда-то были интересны. Теперь я хочу власти. Посмотрите, кто баллотируется? Вы посмотрите, кто в сенаторы, в президенты? Только очень богатые люди. Одна страсть рождает другую. Итак, существо мира в стремлении вот к этим трем. Вот три столпа, на которых строится вся жизнь этого мира, вся жизнь мирская. А отсюда мы прекрасно поймем, для нас будет совершенно ясно, что за спасителей ждет мир. Какие и от чего спасители требуются миру? Миру, оказывается, требуется спаситель от всего того, что мешает достижению этих целей. Что мешает достижению богатства, наслаждений, власти и славы. Отсюда мы видим, что происходит. Борьба с природой, переустройство социальное, политическое и так далее. И мы видим, что в языческой мифологии, и неважно какой, религиозной или нерелигиозной, спасителем именуется тот, кто освобождает нам путь к этим так называемым ценностям. Спасает нас от нищеты, спасает нас от болезней. О, если бы спас от смерти, эта мечта с самого начала и до конца будет иметь место. Спасает от позора, унижения и так далее. Это и делают все языческие спасители. Они касаются кожи человека, исключительно кожи его. Они действительно помогают людям в чем? В торговле. Посмотрите на греческих богов, на богов римских и других. В торговле помогают, в военных походах помогают. в искусстве, в романах, в разврате. Все во всем том, что интересует человека. Какого человека? Мира сего. Поэтому они и спасают, видите, от быка, который приносил бедствие, от кобылиц, которые поедали людей, не больше и не меньше, от орла, который, видите, клюет печень. То есть спасает нас вот от этих всех стихийных, социальных, да, бедствий и законов. Вот существо всего того, что связано с идеей спасения в этом мире. Как в религиозном плане, так и в нерелигиозном плане. Вот с этой точки зрения мы с вами должны теперь познакомиться, попытаться посмотреть и на то, что же, от чего же спасает Христос, какое спасение приносит Он. Кстати, я должен сказать, что даже ветхозаветная религия, и та оказывается, только прообразовывала будущего Мессию. То есть представляла ее в разных образах и часто связывала эти образы с исключительно мирскими благами и приобретениями. Ну, почему Бог именно так открывал в таких образах, в таких картинах и в таких представлениях? Мы уже как-то говорили с вами, ветхозаветное откровение было дано конкретному народу с учетом его нравственного уровня, интеллектуального уровня, культурного уровня. Вы все помните, как пророки оценивали свой народ. Такие поношения, что если бы сейчас кто-то написал, то бы сказали «антисемит отчаянный». Тут же бы его предали всем анафемам. Потому что пророки такими страшными словами характеризуют этот народ, что, знаете ли, тут уж большего, пожалуй, ничего не скажешь. Да. То есть давался конкретному народу, и поэтому он давался в той мере и в той степени, в какой могли они воспринять. Помните, как Господь говорит, я даю вам слово, вы не можете его принять. Он же прямо говорит. Говорит слово, принять вы не можете. Ветхозаветное откровение давалось в той мере, в какой способны были принять, чтобы сохранить эту идею Мессии хотя бы в такой грубой форме. Вот почему давались столь несовершенные с христианской точки зрения и по самому существу образы. Другие, увы, не могли. Доказательств? Никаких, по-моему, доказательств налицо. Пришел сам, знаете, что сделали. Сам пришел. Сына, наконец, пошли в единородную. Вот что сделали. Пророки пытались сказать большее. Увы, их постигла трагическая участь. Вы прекрасно для этого Библию читаете. Именно этим объясняются подобного рода вещи. Так вот, все естественные религии обращают внимание на идею, на спасение от внешних, от негативных обстоятельств. Спасает человека от внешней среды, очищает путь человеку к внешним, вот этим так называемым ценностям. Что скрывается за этим? Вот тут я обращаю особенно ваше внимание, братцы мои. Потому что, увы, то, что я сейчас расскажу, является корнем всей цивилизации, глубинным, из которого исходят вот эти три столпа, на которых строится эта цивилизация. Основным, кардинальным догматом мира, я говорю мира, вы понимаете, в каком смысле? Мирской, то есть идистеричное. Так? Из которого исходят вот эти три столпа, названные, является следующий догмат. Я здоров. Я нормален. И все бедствия этой жизни связаны не со мной, а связано с неудачными законами природы, с неудачным устройством общественной жизни, с неудачным политическим строем. Поэтому что нужно делать? Бороться с природой и заставить ее служить мне, переустроить социальные отношения, изменить политическую структуру. Но не сметь касаться себя самого. Я свят. Коротко сказать, да, я свят. Вот центральный догмат всего того, что связано с этим миром, о котором сказал Иоанн Богослов. Не любите мира, не того, что в нем. Под миром, разумеется, не человеческое общество, а под миром, разумеется, то состояние нашей души, каждого из нас, в котором присутствует вот эта самая ужаснейшая идея. Я свят. Преподобный Симеон Новый Богослов именно по этой причине говорит, весь мир человеческий находится в жестокой прелести. Епископ Феофан, святитель Феофан, говорит по этому поводу, сам дрянь дрянью, а трубит несмь, як уже прочие человецы. Вот это самая суть, самая сердцевина, да, этого мира. Сердцевина, из которой становится понятным и все те спасители и спасения, которые мы находим во внехристианских религиях. Что подразумевается под спасением вне христианства? Достижение вот этого блага, социального, политического, экономического блага. Если есть вера в вечную жизнь, то это мусульманский рай. Рай или здесь, который пытался защищать наш Федоров, Николай Федорович Федоров, да, устроить здесь рай на земле, воскресить всех предков, достичь такого развития науки и техники, чтобы заселить другие планеты и устроить здесь рай. Этот сумасшедший Федоров. Да. Или мусульманский рай в будущей жизни, пожалуйста, как хотите. Или есть опасность и такая, предупреждаю вас. Само то Царство Божие, о котором учит Евангелие, к которому призывает Христос, представить себе не больше и не меньше, как тем же почти мусульманским раем. Вот к чему стремится человечество. Теперь становится понятным, какие нужны спасители. Теперь вы понимаете, почему, когда придет Антихрист, весь мир будет ликовать, наконец-то. Потому что самое, одно из главных вещей, что он сделает, будет одно государство, прекратятся все расходы на вооружение, кроме как на полицию, которая будет свое дело делать великолепно. Представляете, какие гигантские средства пойдут куда? Как кажется, на социальные нужды людей. Туалеты будут из золота. Ах, какая красота! Поэтому весь мир действительно будет приветствовать единственного спасителя человечества. А христианские... Почему так? Что же такое совершил Христос? В чем противопоставление? Очень интересно. Давайте посмотрим все-таки. Как понять догмат спасения? Из чего исходит христианство? Я не стал вам сейчас говорить о сущности христианства. Думаю, что это мы потом уже подведем с вами итог. И поговорим об этой вещи. Да. Сейчас только хочу сказать, что христианство все внимание обращает на самого человека. Христианство и только христианство утверждает, что человек – это есть высшая ценность. Только христианство. Нехристианский мир никакой ценности не видит в человеке, когда говорит «все для человека». Ибо если бы действительно верили, что человек есть высшая ценность, то, наверное, занялись бы человеком, а не окружающей средой. Христианство утверждает, что причина всех тех нестроений и зол, которые существуют в нашем мире, проистекает из души человеческой. В чем главная ошибка мира? В том, что он больное принял за здоровое. Искажение назвал нормой. Болезнь назвал здоровьем, искажение назвал нормой. Вот в чем главная ошибка мира. Христианство утверждает, что человек болен и требует исцеления. Вот что утверждает христианство. Это та посылка, из которой оно исходит. Но об этом мы с вами поговорим, может быть, уж в другой раз, когда будем говорить о сущности христианства. Да. Сейчас я хочу вам сказать только о догмате спасения, поскольку он касается непосредственно вот этой темы спасителей языческих. От чего спасает христианство? Если оно считает, что грех является причиной всех страданий человечества и самой смерти, следовательно, задача какая? Спасти человека от греха. И вот тут мы с вами сталкиваемся с весьма, я бы сказал вам, большой и принципиальной, и непростой темой. Для того, чтобы понять, я просто пользуюсь случаем, да, вам прочитать лекцию, собственно, по догматическому богословию, да, для того, чтобы вы могли точно понять, о чем идет речь. Для того, чтобы понять, что совершил Господь Иисус Христос, а в этом и вся суть состоит. Что же совершил Христос? Потому что мы отвечаем автоматически. Он нас спас. Я спрашиваю, что такое спас? Что значит спас? Это же действительно интересный вопрос. Если Он нас спас, тогда... Первый будет идти речь о так называемом первородном грехе. Ибо совершенно ясно, что все наши грехи проистекают из нас. Но откуда они в нас могут быть, если Бог не сотворил нас таковыми? Если Бог сотворил вся добра зело. Что же это за тот первородный грех, который источает всю совокупность зол? Это первый вопрос. Второй, по-видимому, вопрос, который связан с этим, это вопрос о жертве Христа Спасителя. Что сделал Он для избавления человека от греха? И последний, по-видимому, вопрос естественный, о том, а что, как мы можем воспользоваться этой жертвой Христа? Во всех этих вопросах, я вам скажу, увы, очень много привнесено к нам чужого, как говорят теперь, менталитета. Итак, первое, о чем я хочу говорить, это от чего нужно спасать человека? Что значит спасать человека от греха? О чем идет речь? Тимофей Брянчанинов, свидетель, так и есть. Говорит, прежде чем говорить о том, что совершил Господь и в чем состоит спасение, прежде надо выяснить, от чего нас нужно спасать. Итак, первое и радикальное, следовательно, отличие христианства уже сейчас мы видим от язычества состоит в чем? Что христианское спасение все и целиком ориентировано на человека, на спасение человека от греха, а не на избавление его от того, что мы с вами перечисляли, касаясь языческих идей спасения. Итак, христианство утверждает, что человек был сотворен благим, добрым, чистым, что то состояние, в котором мы сейчас находимся, является неестественным для него состоянием, что оно возникло в результате прегрешения перволюдей. Так что же случилось все-таки с человеком? Вот вам сразу две концепции. Что случилось с человеком? И сразу две концепции. То есть не сразу. Сначала это была одна, потом появилась другая. Сначала появилась концепция такая. Я могу ее, буду вам цитировать во избежание недоразумений. Да. Потом, я сначала назову ее. Сначала появилась концепция того, что грех прародителей разрушил связь между человеком и Богом. Что такое грех? Грех – это есть противление, отталкивание Бога. Бог сказал не делать это, а я хочу так именно. То есть я Бога, отойди от меня. То есть разрыв связи между человеком и Богом. И если Бог есть то, чем мы живем и движемся и существуем, если Бог есть источник жизни и бытия, то понимаете, что должно было произойти, если бы сейчас прекратился доступ воздуха вот в этот зал. Господь сказал, смертью умрете. По учению святых отцов ситуация произошла вот какая. В результате грехопадения произошло рассечение нашей природы на отдельные части. Святитель Игнатий Брянчанинов, подводя, так сказать, резюмируя святоотеческое учение, пишет, произошло разделение нашего единого, цельного человеческого естества на три части. На ум, на сердце и тело. Лучше сказать не так. Не произошло разделение на три части, а эти три как бы приобрели автономию, стали независимыми, приобрели свою волю. Обращаю ваше внимание, не на ум, волю и чувства, как это говорят стандарты западной психологии богословской, а произошло разделение на ум, сердце, источник чувств, желаний, и тело. У Василия Великого, так сказать, в общей форме говорится, что человек распался на множество частей. Он даже так говорит. Но это уже, так сказать, детали. Важно только, для нас что важно, что вот эта автономизация отдельных сил души привела действительно к хаосу в нашей жизни. Ибо мы действительно стали как щука, рак и лебедь. Каждый тянет в свою сторону. Я не знаю, только слепой может не увидеть, что в нем действительно, в каждом из нас существует разделение. Гёте в Фаусте это выразил очень так хорошо. «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Эта тема разделения в нас самих, по крайней мере, на два человека, красной нитью проходит через всю историю человеческой мысли. Итак, что же произошло с человеком, еще раз говорю? В результате разрыва связи с Богом произошло распадение человеческого существа на автономные части, противоборствующие друг другу. Ум утверждает, вот что правильно. Сердце кричит, а я хочу вот этого. Тело, а плевать мне на вас обоих. И это мы сплошь и рядом. Сплошь и рядом мы это видим. Сколько угодно. Можно рисовать сколько угодно картинок, я уж не буду сейчас этим заниматься. Щука, рак и лебедь. Какой же, что же личность наша? Личность наша, попеременно наше «я» подчиняет то одному, то другому, то третьему. Иногда бывает вместе работает, когда охватит какая-то страсть, например. Тогда ум, подчиняющийся этой страсти, страсти тела или страсти сердца, ум становится жалким рабом. И вся его задача сводится к чему? К изыскиванию средств осуществления того, что требует тело или требует сердца. Замечали это, нет? Замечали, конечно, я думаю. Но личность есть я, самосознание. Мы видим, что наше самосознание определяется господством от того или другого начало в нас самих. Господство ума, мы знаем, тогда появляется холодный стоик, у которого нет никакого чувства. Говорят, человек одна железная воля и больше ничего, у него сердца нет. Кричим, очень плохо. Так, здесь смотрят, ну, господство желаний. С женщинами хуже нет, все пропало. Одни желания, никакого ума. Здесь, ну, скотины, больше ничего. Ни ума ему, ни сердца. Ничего не надо. Но в каждом из этих случаев, обратите внимание, что бы ни господствовало, два другие становятся рабами. Две другие части становятся рабами. И вот так идет непрерывная война, непрерывная борьба. Вы теперь, надеюсь, поймете, почему так сложно нам все на свете решать. Мы потеряли цельность видения. Силы души распались, как армия, разделенная на части, как союз, развалившийся на составные элементы. Падает, сила теряется. Священное Предание называет этот феномен, называет это повреждением образа Божия, расстройством души, падением, первородным грехом, греховной заразой. Много всяких вещей для определения, для названия вот этой реалии, в которой мы оказались. В западном богословии преобладает термин «первородный грех». Для названия вот этого явления, как первородный грех, оно перешло и к нам. И усвоилось в нашей богословской литературе, в том числе и учебно-богословской литературе. В чем неудачность этого термина, я вам скажу, сейчас оно вам выяснится, когда я вам приведу другую точку зрения. Позднее в западном богословии возникло другое понимание того, что произошло с человеком. Вот вам это очень важно, сопоставить и увидеть. Что же произошло? Это очень хорошо развито с схоластами, и в католическом догматическом учении это представляется таким образом. Человек был создан из души и тела, двух начал, которые противоборствуют друг другу. Для их гармонического бытия Господь дал в творении сверхъестественную особую благодать. В результате Адам и Ева были и блаженны, и счастливы, и так далее. В общем, что хотите. Что сделал грех? Грех – это был вызов Богу. Грех прогневил Бога. Вызвал гнев Бога, в результате чего была отнята эта особая сверхъестественная благодать. И человек остался сам собой. Он, естественно, потерял бессмертие. Естественно, эта вражда между телом и душой разделила его. И ум, хотя и сохранил всю силу естественного богопознания, но он может омрачаться телом. Одним словом, человек возвратился в первозданное состояние, потеряв сверхъестественную особую благодать. Вот такова вторая концепция. Удивляет несколько, что здесь игнорируются первые слова Библии, что и увидел Бог, что все хорошо. Странно было бы, что Бог создал человека из двух противоборствующих начал. Как-то это не вмещается в сознание, что Бог уже изначально создал борьбу. Но из этих двух точек зрения проистекают совершенно радикально различные понимания и на то, что требуется для человека. Первая точка зрения утверждает, для того, чтобы спасти человека, спасение в чем состоит? В том, чтобы восстановить прежде утерянную целостность образа Божия. Как это, например, у нас в тропаре предпраздноства Рождеству поется: «Христос рождается, прежде падший восставите образ». Восстановить вот это разделенное, рассеченное, падшее наше естество в первозданном величии. Вторая точка зрения предполагает другое спасение. Поскольку грех произошел, вот это расстройство, вернее, наша погибель произошла в результате оскорбления Бога и отнятия сверхъестественной благодати, и спасение состоять должно в чем? В том, чтобы возместить это оскорбление, удовлетворить правосудию Божию, искажение, а бременем и следствием называем не самый грех, вот слышишь, что подчеркивается в послании Восточного Патриарха, не самый грех, как-то нечесть, богохульство, убийство, но удобопреклонность ко греху. Это шестой параграф этого послания. То есть, тут сейчас я вам еще кое-что зачитаю. То есть, речь идет о чем? Они утверждают, так сказать, генетическую поврежденность человеческого естества, которая передается, естественно, по наследству. То есть утверждаю, что произошло расстройство самой наследственности. Поэтому мы рождаемся по образу Адама падшего. Это расстройство передается из поколения в поколение. Но вот этим первородным грехом, как они называют, бременем и следствием, называем не самый грех. Ибо грех творит человек. А что? Удобопреклонность ко греху, то есть вот то расстройство природы, из которой легко рождается грех. Вы слышите? Удобопреклонность ко греху. Ну, факты нас в этом и удостоверяют. Одни люди, имея эту природу, становятся злодеями, другие, имея эту же природу, бывают очень хорошие люди. Третье, становятся праведниками, наконец, Божья Матерь, честнейшую херувиму. А все имеем одну природу. То есть, оказывается, во многом зависит от чего? От человека, в какой степени он следует этой удобопреклонности ко греху. Ну, если касаться наших некоторых догматических богословий, но не самых популярных, то здесь мы тоже найдем точно такие же вещи. Филарет, архиепископ Черниговский, в своем догматическом богословии пишет: «Наследственный грех Адамов может быть назван только болезненным состоянием, а не в собственном смысле грехом». Я бы очень обратил ваше внимание на этот момент, потому что здесь именно точка расхождения между Западом и Востоком. Наследственный грех Адамов может быть назван только болезненным состоянием, а не в собственном смысле грехом. То есть наше состояние, в котором мы рождаемся, значит, само это состояние не есть грех. Это болезненное состояние. Значит, наследственный грех Адамов может быть назван только болезненным состоянием, а не в собственном смысле грехом. Дальше он говорит: «Поэлику грех в собственном смысле принимаемый по понятию самого откровения есть свободное нарушение закона». Послушайте, я вам сейчас вот покороче дам. Другой догматист, архимандрит Антоний, доктор богословия, догматическое богословие его известно, я могу краткую фразу написал. «Под именем первородного греха разумеется, прирожденная порча и растление целой природы человеческой». Под именем первородного греха, разумеется, прирожденная порча и растление целой природы человеческой. Под именем первородного греха, разумеется, прирожденная порча и растление целой природы человеческой. Это архимандрит Антоний, доктор богословия, его «Догматическое богословие», издание 5, Москва, 1752 год, страница 129. У меня все цитаты, если потребуется, кому-то могу дать без... Да, пожалуйста, все. Я сейчас обращаю ваше внимание вот на что. Я вам сказал, что это болезненное состояние, что это прирожденная порча, пишут они, а не грех в собственном смысле слова. Почему я вам сначала сказал, что этот термин очень неудачный, первородный грех? Почему он неудачен? Потому что он внушает мысль о том, что первородное вот это наше состояние есть грех. То есть, где грех, там виновность, вы же понимаете. На самом деле, тут речь идет о чем? Вот как и пишет он дальше, архиепископ Филарет. «Поилику грех в собственном смысле, принимаемый по понятию откровения, есть свободное нарушение закона». То есть, грех там, где есть свобода личности, свобода и сознание. Где нет свободы и сознания, там не грех, а что там есть? Вот это порча, вот это повреждение, вот это расстройство, которое является благоприятной почвой для удобопреклонности ко греху. Каждый из нас может согрешить, может и не согрешить, правда же? И мы или грешим в одно время, другое не грешим. То есть мы можем совершать грехи. Вот эти грехи, как акты нашей воли и нашего сознания, да, они являются, если хотите, нашим, в кавычках, приобретением. Они являются актом нашей личности, и мы за них ответственны. Первородный же грех, хотя и называется неудачно грехом, есть не что иное, как расстройство нашей природы. Поэтому лучше бы называть первородным расстройством, первородным повреждением. В наших литургических текстах, богослужебных текстах, термина «первородный грех» не существует. Там есть падение, падший образ Божий, грехопадение, падение. Называть даже грех иногда амартия. Но сейчас мы поговорим о том, что это значит. Да. Так вот, западная богословская мысль понимает первородный грех как юридически понимает первородный грех, как ответственность всех нас за грех Адама. Понимаете, в чем дело? Католическая богословская мысль понимает, что первородный грех – это наша ответственность, то есть всего человечества за грех Адама. Личный грех Адама воспринимается как вина, которая передается на все человечество. Потому что он оказался виновником чего? Отнятия той сверхъестественной благодати, и отсюда мы все оказались без нее. Он виновен, да. И мы, оказывается, тоже все в нем виновны. Кстати, вот эта идея, этой ответственности, она у нас проходит во многих, конечно, учебниках, то же самое. Да. В этом смысле прав протоиерей Малиновский, автор тоже одного из православных догматических богословий, когда пишет: «Но потомки Адама не участвовали своим сознанием и свободою в греховном действии Адама, а посему и наследственный грех в потомках Адама должно полагать не в греховном действии Адама и вменении им в вину этого действия, а в греховном состоянии природы, то есть ненормальном. В потомках Адама греховность, амартия, есть наследуемые прирожденные свойства природы, располагающие и увлекающие к личным грехам. Отсюда-то объясняется владычество смерти даже над самими младенцами, которым присуща лишь греховность природы, расстройство.
хотя она и остается в них непроявленную или скрытую, но нет личной греховности и виновности.
Я останавливаюсь на этом, поскольку вы сами понимаете, что здесь принципиальное расхождение между двумя точками зрения, и вы должны просто понять эту мысль. Митрополит Антоний Храповицкий, объясняя значение известных слов апостола Павла Римлянам, послание к Римлянам, 5 глава, 12 стих, «В нем бы все согрешили», согрешиши, помните? Пишет, значит, правильный перевод тех слов апостола Павла такой. Правильный, нужно. «Итак, о смерть во вся человеке в ниде, понеже, потому что все согрешиши, а не один только Адам». То есть смерть вошла во всех людей, потому что все согрешили, а не один Адам. Таково же и толкование блаженного Феодорита на эти слова. А в сноске он приводит слова Иоанна Златоуста. Что говорит Иоанн Златоуст? «Чтобы один наказывался по вине другого, это представляется не совсем справедливым». Митрополит Антоний делает такой вывод о содержании первородного греха. «Итак, люди осуждены не за грех Адама, а за свою греховность, вследствие которой смерть началась с Адама. Но согрешили все, да не в Адаме, не НО, в котором, а ФО, потому что». Ну ладно, это уже вам с греческими, видим, вам тут терминами. В общем, суть все идет об этом, об одной и той же мысли. Что значит то состояние, в котором мы находимся? От чего нужно спасать человека? Вот вся суть в чем. От гнева Божия и необходимости принести отсюда удовлетворение Божие или от расстройства природы, которое возникло в результате грехопадения первых людей. Если вас интересует, то есть очень интересная книга, да, автор Кремлевский, да, так и называется «Первородный грех» по учению блаженного Августина. Вот что он пишет. На основании тщательного изучения отцов церкви в первые четыре столетия этот автор Кремлевский приходит к следующему окончательному выводу. Ах, у вас уже сейчас звонок, да? Ну ладно, тогда мы с вами продолжим, потому что эта тема у нас с вами будет довольно большой. Кремлевская книга «Первородный грех по учению блаженного Августина». Это Санкт-Петербург, 1902 год.